Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 21 траўня.
Ці будзе Зяленскі дамаўляцца з Пуціным без Трампа?
Нейкія перамовы сапраўды магчымыя, но перспектывы не бачныя ўвогуле.
Ці цікава ЗША весці перамовы з Лукашэнкам пасля вызвалення Зянковіча?
А дальше што? То есть зачем ім напрягацца?
Чаму у свете стало так шмат алергікаў?
В історію чалавецтва просто такого огромного количества вірусаў не было.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Нью-Йорк Таймс піша, што ЗША зліліся з перамоваў аб міры ва Ўкраіне і прапанавалі Зяленскаму самому дамаўляцца з Пуціным.
Хаця палітычныя аглядальнікі і гісторык Александр Фрыдман у гэта не асабліва верыць. Маўляў, тое, што Трамп робіць сёння, не значыць, што заўтра ён будзе рабіць тое ж.
У любым выпадку, панядзелкавая двухгадзінная тэлефонная размова Трампа і Пуціна, як і чакалася, не прывяла да прарыву ў перамовах наконт спынення вайны. Што далей? Ці будзе Зяленскі дамаўляцца з Пуціным сам?
Пра гэта ды іншае мы пагутарылі з Александрам Фрыдманам у эфіры Еўрарадыё.
Панядзелкавая тэлефонная размова, гэта было пазаўчора, і непрыезд Пуціна ў Стамбул ўсё ж расчаравалі Трампа.
Я не думаю, што яны яго так расчаравалі, што вось менавіта гэтыя падзеі, яго хутчэй расчаравала тое, што ён не можа знайсці там нейкае выйсце. Гэта ж учора досыць добра з майго пункта гледжання амерыканскую пазіцыю падсумаваў Марко Рубіо, калі ён кажа, з аднаго боку ёсць Расія, у якая вылучае патрабаванні, якія нельга выканаць. З другога боку, Украіна, якая хоча змагацца і вярнуць тое, што яна не можа вярнуць. То бок пазіцыі, ну я парафраз зрабіў, пазіцыі настолькі адрозніваюцца, што знайсці нейкую мадэль суіснавання, нейкае магчымае выйсце на дадзены момант, ну такіх магчымасцяў няма. А нейкія працяглыя перамовы, гэта не тое, што хацеў бы рабіць Трамп. Таму на дадзены момант, ну выглядае так, што прынята гэтае рашэнне, што значыць прынятае рашэнне ў выпадку Трампа? Гэта сёння прынятае, заўтра можа змяніцца. Вось, што спрабуйце, дамаўляйцеся, там што было адначасова былі паведамленні, што ён парэкамендаваў Пуціну прапанаваць нешта такое, што магло б задаволіць хаця б якоїсь ступені еўрапейцаў і ўкраінцаў, каб было пра што размаўляць. Калі Пуцін выйдзе са сваімі традыцыйнымі прапановамі, размаўляць не будзе пра што. Так што ў гэтым сэнсе магчымасці нейкія, каб выйсці з гэтай вайны, амерыканцы на дадзены момант не бачаць, і яны не жадаюць больш займацца гэтымі справамі, бо не бачаць у гэтым перспектывы. Гэта чысты прагматызм. Тут ніякіх каштоўнасцей, каштоўнасці гэта ўвогуле не пра Трампа. Усё, не можам знайсці на данны момант выйсці. Выходзім. Але нават калі без удзелу амерыканцаў, калі сябе ўявіць, што вось будуць тыя перамовы ў Ватыкане, пра якія зараз там шмат кажуць, і будзе бачны хаця б нейкі прагрэс, мы адразу пабачым Трампа, які зноў ва ўсім пажадае ўдзельнічаць і будзе казаць, глядзіце, таго, чаго мы дасягнулі, гэта толькі дзякуючы Злучаным Штатам і дзякуючы ягоным намаганням. Адкрытымі, канешне, застаюцца цэнтральныя пытанні для ўкраінцаў, гэта пытанне дапамогі. Перш за ўсё ваеннай дапамогі. Яны яе не выключаюць, як учора казаў Рубіо, але ізноў жа рашэнне не прынята. І з кожным днём гэта будзе для Украіны ўсё больш важней і важней, бо тая дапамога, якая была яшчэ вылучана адміністрацыі Байдена, яна хутка скончыцца. І ўстане пытанне, а што далей? Не будзе амерыканскай дапамогі? І тут гаворка і пра зброю, і пра зведта, да, перш за ўсё разведдадзены і іншае. Канешне, Украіне будзе вельмі складана, але пакуль гэта пытанне адкрытае.
А давайте тут яшчэ ўзгадаем Марка Рубіа ў плане санкцый. Ён кажа, што ЗША не будуць увозіць санкцыі супраць Расіі, так, бо калі ўвесці гэтыя санкцыі, Расія проста не будзе ўвогуле размаўляць. Мы памятаем пра тое, што перад перамовамі ў Стамбуле еўрапейскія лідары паставілі ультыматум Расіі, так? При гэтым былі таксама ў іх перамовы з ЗША, і відавочна, што гэты ультыматум, ён як бы быў са згоды ЗША аб'яўлены. Але як мы бачым, ўжо пра ультыматум усе забыліся. Так, таксама мы бачым, што ні пра якія санкцыі не вядзецца. Усё ж, што там адбываецца вось у гэтым кантэксце, і ўсё ж ці чакаць, што некія крокі у гэтым плане будуць зробленыя?
Ну, калі ўзяць ультыматум, так еўрапейцам зараз размаўляць нешта, казаць пра гэты ультыматум, не мае сэнсу, бо гэта велізарная параза. Яны былі ўпэўнены, і, напэўна, гэта быў нейкі грунт, была нейкая глеба, былі там відавочныя словы Трампа, альбо словы, якія былі так інтэрпрэтаваны, яны б не выходзілі з гэтымі ультыматумамі, калі б яны не сыходзілі з таго, што Трамп іх урэшце-урэшт падтрымае. Ну, з Трампам гэта такая гульня. Можа, тады, калі яны размаўлялі з ім у Кіеве, з Кіева, ён і сапраўды быў гатовы падтрымаць. Ну, як мы бачым, пазіцыя Злучаных Штатаў змянілася, і аргументацыя таго ж Рубіа, ён жа не выключае, ну, ён дыпламат, ён не можа выключаць ніякія варыянты. Ён што кажа? На дадзены момант не, бо ёсць спадзяванне, што Расія ўсё ж такі пойдзе на нейкі кампраміс, але калі мы будзем размаўляць у Расіі мовай санкцыяў, ды мы ўвогуле нічога не дасягнем. Ну, гэта ён паўтарае расійскія наратывы. Вось гэта менавіта той вобраз, які прасоўвае Расія, што давайце нам кампрамісы, а мы яшчэ падумаем. А будзеце на нас ціснуць, гэта не мае ніякага сэнсу, мы ўвогуле з вамі не будзем размаўляць. І хутчэй за ўсё, ўсё выглядае наадварот. Калі ты паводзіш сябе жорстка і ставіш Пуціну ультыматумы, цішнеш на Пуціна, у тым ліку эканамічна, ну тады хутчэй магчымы нейкія кампрамісы, калі ўвогуле. Калі ты прыходзіш і кажаш, ну давайце добра паразмаўляем, мы нічога пра вас, супраць вас рабіць не будзем, вы ж такія добрыя, вы ж такія схільныя да міру. Вось зрабіце, калі ласка, гэта і гэта. Ну, гэта не працуе. Ну, Трамп відавочна не жадае гэта зразумець, а можа і карыстаецца абсалютна прагматычнымі прынцыпамі ад эканамічнага супрацоўніцтва з Расіяй. Можна патэнцыйна больш атрымаць, чым ад падтрымкі Украіны. Гэта першае. Другое, Расія і Пуцін, ну, напэўна, яму куды большую сімпатыю у яго выклікаюць, чым, напрыклад, ты ж еўрапейскія краўнікі і тым больш Владзімір Зеленскі. Калі мы возьмем Украіну ў гэтым кантэксце, не Украіну, прабачце, Еўропу, гэта мне падаецца вельмі важны момант. Еўрапейцы разумеюць гэта расчараванне, но разумеюць, што з амерыканцамі ў пытаннях санкцыяў нічога не атрымаецца. Таму Еўропа стаіць зараз перад досыць цяжкім выбарам. Ёсць такое ўяўленне, што Еўропа, магчымасці Еўропы, санкцыйныя магчымасці Еўропы досыць абмежаваныя. Ну, гэта мне падаецца досыць павярхоўная насамрэч гісторыя. У Еўропы ёсць шэраг магчымасцяў зрабіць Расіі сапраўды балюча. Гэта і тая ж расійская маёмасць, якая замарожана ў Еўрапейскім Саюзе. Гаворка ж ішла пра тое, не, ну мы ж не можам гэта канфіскаваць, бо калі мы гэта канфіскуем, то ніхто больш не будзе інвеставаць у Еўропі. Вось такі быў аргумент. Но такая магчымасць існуе, дарэчы, вельмі спрэчны аргумент з майго пункта гледжання, магчымасць такая існуе, і гэта зробіць Расіі досыць балюча. Ёсць пэўныя магчымасці і ў ваеннай галіне. Канешне, супольныя акцыі з амерыканцамі, гэта быў зусім іншы ўзровень, але Еўропе фактычна не застаецца нічога іншага. Калі яна хоча ціснуць, калі яна хоча, каб яе ўспрымалі, ёй прыйдзецца прымаць гэтыя цяжкія рашэнні, з якія за ўсе годы санкцыяў не прымаліся. Вось калі Еўропа гатова будзе прыняць гэтыя рашэнні, тады мы можам атрымаць зусім новую сітуацыю. Калі Расія і Еўропа будзе абмяжоўвацца нейкімі касметычнымі санкцыйнымі пакетамі, там персанальнымі санкцыямі і іншымі, ну дык тады, канешне, ніякага ціску не атрымаецца.
Гэта праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Гаворка ідзе пра тупік, у які зайшлі перамовы па міры ва Ўкраіне. Працягваем гутарку з Аляксандрам Фрыдманам.
Спадар Аляксандр, ЗША зліваюцца з перамоваў, так? Застаюцца сам-насам Расія з Украінай. Ці будуць яны дамаўляцца?
Да, тут залежить шмат от каких факторов. И выглядая так, принамсі, ну, ты чутки, какие у прессе огучиваются, что Путину подкладывают еще одну свинью. В истории со Стамбулом, ну, это его тиск певный был. И навод за американского боку спочатку был тиск, бо он у Стамбуле з'явился. И в огуле это запрошение у Стамбул, заклики приехать у Стамбул и сбоку, до речи, Бразилии, інших партнеров у России, отмахваться от гэтага было досыць непрыемна. Зараз ідуць такія чуткі, што Зеленскі і Путін атрымаюць запрашэнне ад папы Рымскага ў Ватыкан. Ну, зразумела, Расія гэта не каталіцкая краіна, але тым не менш, папа Рымскі гэта вельмі ўплывовая асоба, і менавіта ў тых частках света, на якія разлічвае Расія, тая ж паўднёвая Амерыка, Латынская Амерыка і інша. Калі запрашае рымскі папа, ну, тут сказаць не, я не паеду, з ім я там не збіраюся размаўляць. Замест мяне прыедзе спадар Мядзінскі, альбо замест мяне прыедуць спадары Лаўроў і Ушакоў, ну, гэта больш складана. Так што я думаю, што расійскаму боку тут прыйдзецца некім чынам імправізаваць. Вось. Я магу цалкам сябе ўявіць, я сыходжу з таго, што будуць новыя раўнды перамоваў ці з удзелам Пуціна, ўсё ж такі, хутчэй малаверагодна, но мне цяжка па-ранейшаму ўявіць сустрэчу Пуціна і Зеленскага. Я вельмі скептычны ў гэтым сэнсе, што яно ўвогуле калісьці адбудзецца. Але нейкія перамовы я сапраўды магчымыя, но перспектывы там не бачныя ўвогуле. Ну нішто не гаворыць сёння пра тое, што Расія збіраецца адысці ад сваіх максімальных патрабаванняў. І гэта тыя патрабаванні, для якія для Украіны відавочна непрымальныя. Так што магчыма там нейкія перамовы першы, другі, трэці раунд яны могуць ісці, але што мы бліжэйшым часам пабачым там нейкі сур'ёзны прарыў, я ў гэтым не ўпэўнены. Што тычыцца амерыканцаў, усё ж такі хачу адну рэч дадаць. Пакуль выглядае, вось мы сёння з вамі размаўляем, выглядае так, што амерыканцы ўжылі трапнае слова, зліваюцца, што яны кажуць, усё, без нас. Далей неяк спрабуйце без нас. Гэта не значыць, што Трамп для сябе гэта вырашыў на 100%. Магчымасці у іх ёсць па-ранейшаму. Калі яны пажадаюць, калі, напрыклад, тым жа еўрапейцам у іх атрымаецца яшчэ раз націснуць на Трампа і прыцягнуць яго да гэтых перамоваў, альбо будуць зроблены нейкія памылковыя крокі ў амерыканскім напрамку з боку Пуціна і ягонага атачэння, там пазіцыя можа змяніцца. Но пакуль для Расіі ўсё выглядае хутчэй становча, бо ўсё было шмат чаго за апошні час, і Трамп усё гэта Пуціну даруе.
А у гэтым нашым блоку расійска-украінскім, амерыканскім, так, апошняе пытанне, што мусіць Пуціна, можа прымусіць Пуціна сесці за стол перамоваў? У якім выпадку ён можа з'явіцца за гэтым сталом?
Ну, я думаю, я ўпэўнены, што гэта магчымасць, якая ёсць, гэта вот тыя самыя знішчальныя санкцыі, якія падрыхтаваў сенатар Грэм. Тое, што зараз пра іх вядома, гэта будзе сапраўдны ўдар па расійскай эканоміцы. Тыя санкцыі, якія прымаліся, тут трэба сказаць, як яно ёсць. Расійская эканоміка іх пераважна вытрымала. Прынамсі, кароткатэрмінова. Тыя тэндэнцыі, якія зараз назіраюцца ў расійскай эканомікі, тое, што яна запавольваецца, гэта не ў апошнюю чаргу таксама і адбітак санкцый. То бок, калі будуць прыняты сапраўды вельмі жорсткія санкцыі, і Пуцін пабачыць, што ідуць санкцыі, і ён не дасягае таксама сваіх мэтаў ваенным чынам. Я думаю, што яны робяць сапраўды стаўку на той наступ, які там плануецца. І, напэўна, Расія кожны раз кажа, што гэта будзе вырашальна. Гэта вядомая рыторыка. У гэтым выпадку сапраўды Пуцін можа з'явіцца. І тады мы будзем мець сур'ёзныя перамовы. Можа не Пуцін, але чалавек ад Пуціна. Ну і яшчэ з'явіцца, канешне, ён можа ў выпадку капітуляцыі. Калі расійскія умовы будуць выкананы, и Украиной, и Европой, думаю, что тогда он з'явится. Коли Украина, например, давайте уявим себе эту ситуацию, что украинский урад раптом погодился на те потребования, которые Мединский вылучал у Стамбуле. И Зеленский будет готов подписать все то, что хочет российский бок. Я думаю, что это николи не отбудется. Але коли себе это уявить, ну, думаю, чему ж Путину не з'явиться и сказать, ну, вот мы перемоги скончились, поспехово вырашили все пытания, которые привели до этого конфликта, как они любят там казать.
Гэта быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман, які паразважаў пра тупік, у які зайшлі перамовы Трампа і Пуціна.
Далей у праграме Еўразум.
Ці цікава ЗША весці перамовы з Лукашэнкам пасля вызвалення Зянковіча?
А дальше што? То есть зачем ім напрягацца?
Чаму у свете стало так шмат алергікаў?
В історію чалавецтва просто такого огромного количества вірус не было.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту паведамілі, што ў чэрвені могуць разгледзець пытанне аб вяртанні беларусаў і расіян. На красавіцкім кангрэсе рашэнне наконт статусу расіян і беларусаў не было ўключана ў парадак дня абмеркавання. На наступным кангрэсе гэтае пытанне тэарэтычна можа быць разгледжана. Спартсмены з Расіі і Беларусі адхілены ад удзелу ў спаборніцтвах пад эгідай ФІС з вясны 2022 года. Нагадаем, што раней Міжнародная федэрацыя дзюдо дазволіла беларусам выступаць пад дзяржаўнымі сімваламі. Адна з лідараў легендарнага складу зборнай, які ўзяў бронзу на баскетбольным Еўра-2007, 38-гадовая Анастасія Верамеенка завяршыла кар'еру. Яна станавілася 4 разы чэмпіёнкай у клубах Беларусі і Турцыі, заваявала 5 кубкаў Беларусі і 2 такіх жа трафея ў Турцыі разам з Фенербахчэ. Мае 3 срэбра Еўралігі. Верамеенка 13 разоў прызнавалася найлепшай баскетбалісткай Беларусі. Пра тэсты ў Беларусі ў 2020 годзе вядомая спартсменка ніяк не каментавала. Футбаліст Кевін Де Бруйне правёў апошні хатні матч у складзе Ман-Сіці. 33-гадовы бельгійц сыходзіць па заканчэнні сезона пасля 10 гадоў у Манчэстэры. Заўзятары развіталіся з Кевінам, перформансам і плакатамі на трыбунах. Де Бруйне за 420 матчаў забіў 108 галоў і зрабіў 177 асістаў. У гонар паўабаронцы Ман-Сіці зрабіў мазаіку ў сваёй акадэміі. Таксама англійскія выданні паведамілі, што гараджане збіраюцца ўстанавіць студыю Де Бруйне побач з Этыхадам. Азырская Славія 10 гадоў не магла абыграць Тарпеда Белас у вышэйшай лізе і зрабіла гэта ў 10-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе. Гульня скончылася з лікам 1-0 на карысць Славіі. У цяперашнім сезоне Тарпеда Белас паказала другі найгоршы вынік па набраных ачках пасля трэцяга чэмпіянату за апошнія 10 гадоў. Пасля 10 тураў жодзінцы набралі 14 ачкоў. Горш было толькі ў 2022 годзе – 8 балаў. Лідзіруе ў чэмпіянаце дэбютант лігі МЛ «Віцебск». 10-ты тур працягнецца 23 траўня. Футбалісты і трэнеры мінскага «Дынама» дагэтуль не атрымалі заробкі за сакавік, піша трыбуна. Міністр спорту Сергей Кавальчук дагэтуль не задаволены вынікамі каманды, якая ў чэмпіянаце ідзе на 4-м месце. Калектыву абяцалі выплаціць заробак да 12 траўня, але ж пакуль не выплацілі ні капейкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Перад 9 траўня стала вядома пра так званае памілаванне Лукашэнкам 42 палітзняволеных, а таксама грамадзяніна ЗША Юрася Зянковіча, асуджанага на 12 гадоў за нібыта спробу дзяржперавароту.
І калі вызваленне Зянковіча, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман, гэта свайго роду падтрыманне размовы з ЗША, напамін пра тое, што Лукашэнка хоча, каб з ім размаўлялі, то вызваленне 42 беларусаў гэта сігнал, што гэтыя стасункі паміж ЗША і нашай краінай сапраўды падтрымліваюцца.
Тут варта ўзгадаць артыкул New York Times, дзе казалася пра ўгоду паміж дзвюма краінамі, згодна з якой з беларускіх турмаў выходзяць палітняволеныя, а за гэта ЗША паслабляюць санкцыі супраць рэжыму.
Сітуацыю ў YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае» абмеркавалі разам з Арцёмам Шрайбманым, сацыёлаг Рыгора Стапеня і журналістка Евгенія Сугак.
По-моему, Лукашенко это делает, чтобы просто напоминать о том, что с ним надо говорить, ему нужно, с ним нужно обсуждать, видимо, какое-то снятие санкций и просто освобождение Зинковича через сколько, пару месяцев после последнего освобождения американцев. Это такой, ну, более-менее явный сигнал про то, что переговоры такие идут с Америкой за кулисами. Да.
То бок ты чекаешь протягу?
Я чекаю протягу. Я не знаю, дойдут ли они до сделки. Я думаю, что шансы не нулевые. А той сделки, которую писал Нью-Йорк Таймс в феврале, освобождение значимого числа политзаключенных в обмен на какие-то санкции США. Не нулевые шансы, но тут много неизвестных, потому что заинтересуют ли Минск эти санкции, отмена этих санкций, если в них не будет в пакете допуск к портам Балтики, да, к Клайпеде, или нет. Сможет ли США и станет ли США, вернее, продавливать Литву ради того, чтобы освободить белорусских политзаключенных? Пока непонятно. Вот для меня это такие интриги, загадки, я не знаю, я не думаю, что это вопрос, который можно, там, да, даже зная на 100% утверждает, что все будет, вот, придет в точку финальную, потому что с почебутом было много договоренностей, которые в итоге не сработали и отменяли сделки там чуть ли не в последний момент. И поэтому тут реально остается только ждать, как и с российско-украинскими, российско-американскими переговорами, фактор личности, ну, он здесь все еще решает. Но я думаю, процесс идет, я думаю, что этот процесс на сегодня самый перспективный из всего, что есть у Минска с Западом. Я думаю, что США, это такое, сошли звезды так, что сегодня это самое... Знаете, если помните, умники и умницы были, там разные дорожки, разные длины, угу. Да? То есть,
вот когда турки выглядели, я там...
Хорошо, мы тебе расскажем. Вот, там были дорожки разные дистанции, да, и вот это самая короткая дорожка к какой-то сделке, к какому-то компромиссу, к какому-то, соответственно, частичному снятию санкций с Лукашенко из Беларуси, соответственно.
Я больше придумываю, но про Лукашенко, но мне кажется, что в случае, например, если с Польшей, ты говоришь, сорвались там сделки.
Да, мне про это говорили люди, участвовавшие в процессе.
Да, про это да, тоже была разная информация, но мне кажется, что в случае с Польшей, то есть Лукашенко довольно какие-то принципиальные позиции. Мне кажется, в случае с США он готов, может быть, уже и на менее выгодные для себя условия, просто потому что это США, просто да. Потому что это Трамп, просто потому что все яйца в корзину России складывать, наверное, как бы стремновато, хотя он все это время так делает, и иметь какую-то хотя бы иллюзию за плечами, да, какого-то еще государства такого крупного, с которым ты в нормальных отношениях, наверное, хочется.
Это я имел в виду, когда говорил, что звезды сошлись. По-моему, что приход Трампа – это фактор, который, там, при всей моей нелюбви к этому политику, это фактор, который работает на диалог, на какую-то деэскалацию со стороны Минска в том числе, потому что там условными демократами бы, ну, Лукашенко бы вообще было бы не о чем договариваться, с Трампом хотя бы можно попробовать. Вот, Рухор, мы тебя что-то замолчали, мы тебя заговорили, давай, поддай. О. Как человек, который знал об этом. Что дальше? Какая следующая? Что какое следующее помилование?
Что все, будет? Конец. Не, ну я думаю, что, конечно, несколько месяцев есть причины быть оптимистами, потому что есть видовочная простора для белорусского, куча помеж Лукашенко и администрацией Трампа, есть задел для того, как працовать, потому что зрозумело, что американцы далее будут крутить эту ситуацию, бо не все люди, которые они хотели бы, как они вышли, то бок они будут далее это протягивать. Зрозумело, что для режима это достаточно простая штука, ничего не каштуя, можно вызволять, там, господи, что тут это для их не проблема.
Новых.
Тому, как бы, это все, думаю, будет зрозумелый протяг. Ну, а после все стена. Я думаю,
подожди, что... после чего? После того, как
сделал... После протяга.
Я думаю, что есть, что многие остерегаются, я думаю, там и выпадку Менску, и, думаю, выпадку там, ну, кто-то там не остерегается, не то что. Але, как бы, стена европейская, то бок для того, как этот танк...
Не, подожди, мы в стену упремся, по-твоему, когда с США будет достигнута сделка? Или
да,
когда,
да.
Или даже без этого?
Не, я думаю, что с США сделка это прям вельми имоверная штука, угу. Потому что, ну, а чего не? Да?
Ну, потому что если ты получаешь взамен только американские санкции, их снятие, без того, чтобы твой калий куда-то нормально потек, то тогда есть ли для Лукашенко такой уж смысл отдавать много политзаключенных ради этого? То есть сотни?
Не, ну я думаю, что у выпадку американских санкций досить шмат, что они могут зарабить сами. И, ну, не так шмат, может быть, всякие крупицы, но есть некий набор санкций, которые они могут пропонать, которым они сами зацикавлены. Ну, санкции Боинга, и сами зацикавлены у тем, как их снять. Боинг зацикавлены, Америка зацикавлена, как их снять. Они надо больше зацикавлены, чем Александр Лукашенко, как снять эти санкции. То бок, это видовочная речь, которую я думаю, что ось, они захочут снять. Тому, как бы, тут простор для этого есть. Ці гэта там означає некі трати для режиму? Да я думаю, що ні, якби, чому б і ні, чому, якби, це не складало. Якби, і вони на гэта можуть домовитися. І якби, я тут не бачу ніяких перешкод, каб некий там процес, там 200, 300, ми там для вас гэта, ми 10, все. У випадку Каліка, конечно, це коротко про те, що я і кажу, да, що хоча за все, якби, хутко все зрозуміють, що, ну і все розуміють, що більшість речей залежить від Європейського Союзу. Якби, і коли Європейський Союз не включає в этот процесс, то ну и на этом конец. То бок, ну, вышло 200-300, что все зарабили. После треба, как Калий пошел на Клайпеду. Литва каже, не.
Конец истории.
Варшава каже, что нас в этот весь процесс не интересует. Ну вот и все, в Берлине уже забыли, как бы, после вот этого смиротного, как бы...
Кригера.
Да, да. Ну, то, что ну, не смертный, как их вышло, да, вот, как бы все одно.
Присуда.
Смертного присуда. То бок, я думаю, что это означает, что для танка треба трое, а третий танцевать отмовляется.
Так все ж ці цікаво США вести перемови з Лукашенком після визволення Зянковича. Протягуюсь Євгенія Суга, Артем Шрайбман і Григор Остапеня.
Ну, а ти думаєш, тільки все в Калі? Ведь, може бути, США зможе ну, какие-то еще дати для Лукашенка? Не обязательно санкції, не знаю, що це може бути, какие-то...
Посольство, наверное, в теорії.
Да, посольство, рукопожатные мероприятия, не знаю.
Ну, вот здесь вопрос. Вот здесь для меня, он для меня этот вопрос пронизывает весь этот разговор. Насколько американцы в принципе, интересно. Потому что они достали своего последнего гражданина. С этим все понятно. Это ложится хорошо в твит, это победа, да? А дальше что? То есть зачем им напрягаться дальше и что-то делать из ряда вон? Окей, какие-то санкции смягчить это легко. Давить на Литву, возвращать посольство, то есть делать то, что они даже еще не сделали с Россией. А какие-то высокие встречи Лукашенко организовывать. Только ради гуманитарных соображений? Или чтобы достать сотрудников там бывших Радио Свободы, которые они сами лишили финансирования, которые они сами считают чуть ли там не вражеским левацким голосом. Да. Вот для меня вопрос, достаточно ли в США? То есть я не спорю, что дипломаты в Госдепе, люди там сознательные в этом смысле и желающие как-то помочь. Да. И у меня нет сомнений, что там, будь воля того же Кристофера Смита, который за Беларусь отвечает, все бы это решалось. Но для решения, для того, чтобы класть на стол какие-то пряники большие, которые, вот, о которых мы говорим, недостаточно воли третьего уровня бюрократии Госдепа. Да. Нужно вовлечение Белого дома, нужно вовлечение Марка Рубио. Им вообще есть до этого всего дела?
Мне кажется, что им до этого дела нет, но им и не нужно особо напрягаться. То есть, ты говоришь, будут ли они напрягаться? Мне кажется, что Лукашенко уже пришел к той точке, возможно, когда он понял, что Европа очень ригидна в своих позициях, и, скорее всего, там уже с Европой особенно ничего не будет. И Америка, этот единственный, который обратил на него внимание спустя столько, там, 5 лет, государство, которое готово о чем-то, хоть что-то ему дать, тем более, это Америка, это же не просто там Венгрия, да? Это Америка.
Большая Венгрия, кто-то скажет.
Что?
Кто-то скажет, теперь это большая.
Теперь это большая Венгрия, да. Ну, то есть...
Венгрия-Словакия.
Поэтому мне кажется, что Лукашенко понимает, что это уже, возможно, просто его последний шанс, и я не думаю, что США нужно будет прям так сильно выкладывать перед ним на стол все, что у них есть, и так сильно стараться напрягаться для того, чтобы Лукашенко им что-то дал.
Дай бог, это реально вопрос, по-моему, такой чисто оценочный наш, да? Как мы себе представляем американскую бюрократию.
Так у нас все
такие. И политику.
Вы повинны разуметь, что с каждым килограммом Александра Григорьевича Лукашенко мы все ближе до провинции, как бы статуса российской провинции, уже формализованной и так далее. И, конечно, те разумеют, это белорусский политический класс. Может, никто и разумеет. И сможет нечто зинтропить, певно не сможет, потому что так супало. Пробачьте, что я так.
Ну, я, ладно, не буду возвращаться.
Ладно, давайте вернемся до того, чего хочет режим и про что он, в принципе, размовляет. Да, как бы, в принципе, размова идея, я думаю, по сути, там, кошек есть легитимности и есть кошек санкций. Вот они хочут легитимности, хочет, там, как бы это не публичная размова, колесе стали публичными, как уже так, да. Не соромились.
Амбассадоры, чтобы приехали.
Да, чтобы уже можно было. Вот там побоч лежит вертание Беларуси в спортовый свет, потому что хотелось бы уже, чтобы как бы ездили под червоно-зеленым стягом, выступали и, в принципе, имели там доступ.
А это может произойти, кстати, и без переговоров, я так понимаю, каких-то политических. Я смотрю, что все движется в эту сторону. Я не эксперт, ты у нас спортивный как бы фанат, но мне кажется, что еще 5 лет, и что бы ни происходило, ходила там, да. С Трампом будут спортсмены белорусские допущены.
Не, ну это вот неведомо, да, но зрозумело, что это может посприять, да, как бы зрозумело, что коли есть политический процесс некий, то может посприять. Ну и после этого уже нечто далее, где там вот эти перемовы, удел некий, перемовы про региональную безопасность. Коли глядеть про санкции экономичные, да, то я думаю, тут вот Кали, мы сказали, логистика, и я думаю, Белави. Вот Белави, это один из, что мне подается, это самая реалистичная штука, которая есть, там есть шмат санкций, но я думаю, вот запчастки, вот обслуживание самолетов, это то, что будет доклад. Ага. У меня тут нема никакой инсайдерской информации, але вот мне так, мне просто представляется вся логика, да, там, что вот зараз там лопнуло некое там окно некого самолета Белави, да, как бы Боинга, чтобы это все конечно, створает такую атмосферу, когда всем хочется из этой санкции снять. Тому я вот думаю, что вот это то и другое нек можно злепить. Я думаю, что можем крыху облутарить все, что тебе захочет Европа в это включаться.
Ну да, но это важно.
Потому что как бы, тут как бы США, но США это уже далеко не Запад.
Вообще Запад, ну вот вообще концептуально, мне кажется, мы приходим к тому, что забывать слово Запад, ну, в принципе.
Это слово коллективное точно?
Да даже Запад. Ну то есть, что сейчас принципиально общего вообще в позициях и Европы, и США? Мы вообще говорим об одном игроке. Я не вижу, где они выступают как один игрок. А что по китайскому треку абсолютно разногласие? По торговле, по России, Украине, по каким-то внутриполитическим вопросам, свободы слова даже и так далее. Да? То есть это абсолютно какие-то, ну когда Венс приехал там, навалял всем за свободу слова, да. Пока Трамп у власти, мы говорим о неких таких двух игроках, по сути, да, двух автономных игроках, которые мало в чем пересекаются, координируются, но, может быть, они по Ирану смогут что-то вместе скоординироваться, потому что, кажется, Трамп тоже хочет договориться. Смешно-смешно, Обаму за это критиковал, сам как бы то же самое делает. Но в остальном я просто не вижу здесь единства, да, и поэтому сможет ли Европа, захочет ли Европа поддерживать трампистский диалог, да. Давай так поговорим, да, да. Ну, вот именно из-за того, что он трампистский, шансы на это уменьшают. Вот именно из-за того, что это воспринимается как вот это Орбан на максималках, у нас свой Орбан дома, да, мы не такие, да, мы не будем в это влазить.
Ну да, потому что по сути это значит, что Орбан был правый, да?
Если ты
делаешь,
да, получается.
Да, ты как бы вот сначала ты его пинал, разгонял, как бы, а зараз скажешь, ну, давай, Орбан, может, ты сядешь в центр стола, как бы.
Мы слухали политического аналитика Артема Шрай, мене соціолога Григора Остапеню і журналістку Євгенію Сугак. Розмова йшла про стадію, у якої тепер знаходяться відносини Білорусі і США.
Далее в программе «Евразум».
Чому у свете стало так шмат аллергиков?
В історію человечества просто такого огромного количества берез не было.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кампанія Disney выпустила першы тызер-трэйлер мультфільма «Зверополіс 2». У роліку гледачы зноў бачылі знаёмых персонажаў – трусіху Джуді Хопс і ліса Ніка Уальда. Прэм'ера запланавана на 26 лістапада. У новым фільме Джуді і Нік зноў працуюць разам. Цяпер ім трэба раскрыць справу пра загадкавую рэптылію, якая з'яўляецца ў «Зверополісе» і змяняе звыклы парадак у горадзе. Па сюжэце напарнікі адпраўляюць направляются у новые районы мегаполиса, где сутыкаются с новыми персонажами – змеем Гэры и квокой-терапевтом Пазби. HBO выпустил первый трейлер сериала «Яно» «Сардешно запрашаем у Дэры». Сериал мае стать первым приквелом фильма «Яно» и расскажет про подеи, которые попередничали з'явлению клуба неудачников. Билл Скарсгард снова выполнил роль блазна Пеннивайза, а премьера запланована на осень. Сюжет сериала разгортывается в 1962 году, за 27 годов до подеи первого фильма. История сфокусованная на жихарах города Дэры, которые сутыкаются с новым циклом зла. Демонический клоун Пеннивайз и снова выходит на полевание. Проект, натхненный интерлюдиями из романа Стивена Кинга. Усяго в первом сезоне запланировано 9 серий, 4 из которых снял режиссер Андрес Мускетти, автор обеих экранизаций «Яно». Гильдия киноактеров подала позов у Национальную раду по працовных отношениях Злучаных Штатов супроти распрацовников Fortnite и Epic Games. Представники организации не задоволены тем, что Дарта Вейдера у гульни огучил штучный интеллект, а не человек. Поставой для подачи позову стало то, что Epic Games не поведомила про выкористание голосу актера Джеймса Эрла Джонса, який огучивал Дарта Вейдера у оригинальных Зорных войн. Голливудская актриса Джулия Робертс поделилась сумной новиной. 16 травня помер ее любый собака Миртл, и он прожил в семье зорки 19 годов. «Наша Миртл – легенда», – написала Робертс. Муж Джулии, оператор Дэнни Модер, так само шановал память Миртл. В особлении верности и отданности, навод колея она однойше укусила пиццайола. Рыб Миртл. Миртл стала часткой семьи Робертс Модер у 2006 году. Помеж нараджением их двойнят Гейзел и Финеуса у 2004 году и сына Генры у 2007. Вы слухали новини шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
С конца зимы, як толькі почки арэшніка і альшыны пачынаюць выпрацоўваць пылок, у алергікаў пачынаецца палінос. Гэта калі з вачэй цякуць слёзы, дзярэ горла, нос не дыхае і ты пастаянна чхаеш.
Цягнуцца гэта можа месяцамі, пакуль не адцвітуць дрэвы і не з'явяцца плады. Хаця часам палінос можа мучыць людзей і да сярэдзіны восені, пакуль не адквітнее пустазелле кшталту палыну, трыпутніка і лебяды.
Про тое, як перажыць гэты перыяд і не звар'яцець ад пастаяннага насмарку. І як увогуле зразумець, што ў цябе менавіта алергія, наша журналістка Марыя Вайтовіч пагутарыла з доктаркай-педыятаркай Маей Тераколавай.
Ну, если насморк уже больше, чем 2 недели, то стоит заподозрить у себя аллергию. Аллергия может появиться в любом возрасте. Кто-то думает, всю жизнь не было аллергии, чего бы она появилась. В 65 лет запросто первый раз может проявиться аллергия. Какой-то хронический симптом, вот что-то типа насморка или конъюнктивита, который очень долго и не проходит, и вирусная инфекция дала бы там какую-то температуру, какое-то недомогание, а тут ничего нет, вот только вот свербит в носу. Достаточно типичный признак аллергии. Начинается она весной очень часто и зависит от того, весной она начнется там или в августе, на что у человека аллергия. Весной у нас начинают цвести деревья, и основные, самые распространенные виды аллергии – это на цветение липы и цветение березы. И вот большинство аллергиков начинают страдать от своего самочувствия весной. Если вы уже знаете, что у вас есть аллергия, то можно начать принимать там антигистаминные препараты, которых там несколько групп и несколько видов, тут уж надо подбирать, пробовать одно другое, кому что более эффективно. Заранее, за пару недель, можно там за месяц до начала цветения. Аллергик, который знает, что у него аллергия на березу, уже знает, что она у него в апреле начинается. Ну, в марте можно начать принимать антигистамины для того, чтобы не провоцировать появление симптомов. Антигистамины имеют кумулирующий эффект, они накапливаются, и чтобы не случилось вот этого столкновения иммунитета, а аллергия – это патологическая иммунная реакция организма. То есть это не пыльца березы заставляет вас чихать, а пыльца березы воспринимается организмом как какой-то инфекционный агент, и поэтому появляются вот такие симптомы как бы простудного заболевания. Сама по себе пыльца березы патологического действия на организм не имеет. Это вот такая ошибочная реакция иммунитета. И антигистаминные средства – это те средства, которые подавляют вот эту иммунную патологическую реакцию, занимая рецептор гистамина. В общем, гистамин – это воспалительный медиатор, и именно на этот этап воспалительной реакции действуют эти антигистаминные средства. Выраженных побочных эффектов у них нет у современных препаратов, не седативного, не спать от них не хочется, там можно принимать за рулем, то есть это препараты второго-третьего поколения, они достаточно эффективные, достаточно доступные, не слишком дорогие, принимать их можно очень длительным курсом, до полугода, в целом ничего страшного. Какого-то подавляющего действия на иммунитет они не имеют. И если вы знаете, что у вас есть аллергия, стоит попробовать. Если вы не знаете, аллергия у вас или нет, участковые педиатры, чтобы лишний раз всех подряд не посылать к аллергологам сразу с подозрением на аллергию, проводят такую пробу лечения. Если приходит человек и говорит, у меня 2 недели насморк, не знаю, что это, врач говорит, попробуйте антигистаминку, мы знаем, что побочных эффектов от нее великих не будет. И если станет легче, у вас аллергия. Можно самому такое купить, антигистаминные в аптеке продаются бесплатно, и проверить, помогло, не помогло. Ну, в общем, продиагностировать аллергию не такая большая как проблема, как вылечить ее, конечно. Потому что если проблема у нас в иммунитете, который патологически реагирует на что-то, что не приводит нам, приносит нам зла, то как мы вылечим иммунитет? Как объяснить иммунитету, что, дружок, ты ошибся, да, что эта пыльца нам не вредит? Ну вот сложновато, с этим сложновато, и это называется специфическая депрессивная терапия, подавляющая эту патологическую реакцию, она заключается в десенсибилизации. То есть наш организм ошибочно чувствителен к пыльце. Ну вот мы выясняем, проводим тесты, выясняем, что там к пыльце березы. И в период, когда этой патологической реакции нет, то есть уже береза не цветет, обычно начинать надо осенью, это лечение, человеку начинают перорально, то есть другим способом, не вдыхая, а там перорально или подкожно, вводить аллерген в малых дозировках, таким, чтобы приучить организм к тому, что это не враг. Это обычное дело, смотри, вот мы тебе это продолжаем давать, и ничего плохого не происходит. Иммунитет, ну, соглашается и больше не атакует. И это лечение может быть длительное, обычно там 2-3-4 года, но тоже не слишком дорогое. Все, что требуется от человека, это такая приверженность. Это согласиться с тем, что 2-3-4 года ты периодически будешь приходить к аллергологу, тебе периодически будут там царапать руку, добавлять туда аллерген, и только ходить и делать это лечение. Почему это нужно? Казалось бы, я буду пить эти антигистаминные, они вон недорогие, продаются в аптеке, и не будет у меня этих неприятных симптомов. Почему все-таки нужно лечить аллергию? Аллергия – это прогрессирующее заболевание. И антигистаминные не лечат. То есть если вы пропились в этом году антигистаминные, в следующем году вам опять надо будет пить антигистаминные. Это не то же самое, что вот эта терапия противоаллергическая, которая десенсибилизирующая. Антигистаминные не лечат, они только подавляют симптом, убирают симптомы, которые нас беспокоят. И аллергия прогрессирует при этом. И бывает, что у человека была только аллергия на березу, а потом еще к ней присоединилась аллергия на яблоки, потому что там немного схожие молекулы, которые вызывают аллергическую реакцию. А аллергия пищевая плюс аллергия дыхательная – это уже повышенные риски выраженной иммунной реакции, немедленной иммунной реакции, когда у нас несколько лет мы только вот что чихали, а потом у нас стало от яблок как-то не очень хорошо, а потом нечаянно мы там съели какой-то кексик с каким-то яблоком, и раз, тут отек квинки, какие-то потенциальные смертельные даже могут быть реакции. реакции аллергические. То есть это аллергия кажется не тяжелым, но это прогрессирующая, и в своем прогрессировании потенциально опасное заболевание. Поэтому стоит лечиться, стоит десенсибилизироваться. Пока есть только одна аллергия на пыльцу, ее вылечить гораздо проще, чем когда к ней присоединится еще аллергия на яблоко, там, на вишню, какие-то фрукты, добавится пищевая, ухудшится симптоматика, помимо насморка появится там еще высыпание, отеки, астма, та же, какие-то более тяжелые проявления. Поэтому да, сейчас уже аллергия началась, и сейчас уже ничего особо с этим не сделать, вот сейчас уже антигистамины и перетерпеть, а осенью идти к врачу и говорить, вот была аллергия, сейчас можно сходить к врачу и записаться к аллергологу в очередь на осень, что актуально не для Беларуси, скорее, а для иммигрантов. Кто сейчас живет в Польше, мы знаем, что иногда термин ожидания к бесплатному врачу может там занимать какое-то время. Ну, взять направление к аллергологу можно сейчас, прийти и сказать врачу, вот такие симптомы, дайте направление, хочу лечиться. И быть готовым, что это лечение потребует там раз в две недели приходить к врачу, принимать и так несколько лет. Ну, там, не каждый... 3-4 месяца в году может это занимать, в зимний период. Потом весной-летом будет полегче, но все равно надо будет принимать антигистамины, и следующий год опять. И вот, ну, к такому надо быть готовы. И стоит это сделать для того, чтобы предотвратить осложнения, возможные и вероятные при прогрессирующем заболевании.
Чому дорослые люди, которые никогда не хворели на аллергию, раптом становятся аллергиками? Протягивая Майя Теракулова.
Аллергия, казалось бы, да, должна возникать к чему-то новому и, ну, к тому, что мы раньше не пробовали. И так часто случается со взрослыми людьми. Попробовал креветки в 35 лет, оп, оказалось, что аллергия на креветки. Ну, никогда в жизни не ел ты эти креветки, твои предки никогда не ели креветки. Но твой организм решил, что это какое-то злое, непонятное нечто. А что же с березой, да? Вот она у нас везде растет. Почему это вдруг на березу? Ну, это объясняется тем, что береза на самом деле это, ну, не то чтобы сорняк среди деревьев, но это вторичный лес. После вырубки первичного леса, листового, красивого, хорошего леса, на освобожденных площадях вот начинает расти береза, и ее так много сейчас стало, необыкновенно много, просто после периода вырубки лесов. И вот в историю человечества просто такого огромного количества берез не было, и поэтому сейчас аллергия на берез. Такая есть теория. Но все это теория. Иммунитет — это одна из самых недоизученных областей медицины. Это очень сложная система в организме, и это развивающаяся сейчас отрасль. И прям помимо теории, вот конкретного знания, почему происходит именно так, ну нет. Мы знаем, что вот может появиться. У нас статистически есть вероятность. В детском возрасте больше вероятность, к чему-то незнакомому больше вероятность. Но в 65 лет к березе, да, такое тоже может быть.
Дякую. А есть некие адрознения симптоматики, наприклад, алергія на берозу і алергія на некі злакові там культури, це нешто ще, і яка алергія така сезонна, яна саме небезпечна, можна так казати?
Ну, это больше зависит от организма человека, от его реактивности, чем от агента, да, там. То есть аллергия это может быть на все что угодно. И может быть ужасная сильная аллергия на арахис, может быть ужасная сильная аллергия на солнце. Или, ну, то есть, а может быть, ну, какая-то аллергическая реакция, вроде как что-то там во рту немеет слегка. Ну, вот что-то такое. Это тоже многие люди, да, я помню. Мы когда в университете изучали аллергию, и у меня одногруппник такой, а я думал всю жизнь, что это нормально, что от миндаля во рту немеет. Нет, это не нормально, это проявление аллергической реакции. А человек просто думал, что это у миндаля такой странный вкус и свойства. Ну вот. Вот такие какие-то своеобразные проявления тоже могут быть проявлением легкой аллергической реакции. Но если оно в целом не прогрессирует, то может и ладно. Да? Но есть всегда у аллергии есть риск прогрессирования. И насколько тяжело проходит аллергия, это свойство организма человека, а не аллергена. То есть ни пыльца березы, ни миндаль, ни солнце не должны вообще провоцировать никакой реакции. А то, насколько она будет тяжело выражена, зависит от человека. Но просто по длительности экспозиции аллергия на пыльцу растений, ну, трав, она, ну, потому что она более длительная, там, с июль-август, потому что они более распространены, потому что в городской местности вы сорняков, сорных трав встретите больше, чем тех же берез. Ну вот просто по количеству экспозиции, времени экспозиции может быть более тяжелой. Ну, хотя это больше зависит от организма человека.
Угу. Разумела. А связаны аллергия и астма?
Астма может иметь аллергическую природу, вот скажем так. Астма имеет генетическую природу. Если у родителей, у предков была астма, то большая вероятность. Астма не всегда имеет аллергическую природу. Иногда это может быть на, такая реакция организма на вирусные инфекции, например, на какое-то просто химическое поражение там, или на дым, на, ну, вот, на что-то вдыхаемое. Но может иметь также и аллергическую природу. То есть это не обязательно астма будет аллергической, но может быть. И тогда, да, тогда тоже в случае, если это бронхиальная астма, вот это десенсибилизирующая терапия, о которой я говорила, которую нужно лечить там зимой и вот этим там поцарапыванием кожи или капельками в рот. Вот если у вас есть бронхиальная астма с аллергическим компонентом, стоит лечиться, потому что она может ухудшаться, осложняться, прогрессировать и быть потенциально опасной.
Вось, дарэчы, на конт статыстыкі, калі мы кажам, што прыкладна каля 30 тысяч толькі выяўленых алергій, сезонных алергій у Беларусі знаходзіць Мінздраў, як мы бачым, так, наколькі вялікая смяротнасць? Вось, ці ёсць некія такія дадзеныя, ці магчыма вось падчас сваёй працы яшчэ ў Беларусі там вы заўважалі на гэта?
Смертнасць ад алергіі — это анафілактическая реакция. Это немедленная реакция немедленного типа, и чаще всего она происходит на внутривенное введение лекарств. Когда происходит такая сенсибилизация. Ну, то есть это очень редко анафилаксия возможна на вдыхание. Анафилаксия теоретически возможна на большое, на какое-то количество съеденного вещества, то есть если это пищевая аллергия, но тоже достаточно редко. И анафилаксия бывает на укусы пчел. Если вот есть такая проблема, ее тоже очень, ну, стоит лечить. И если есть аллергия на укусы пчел, это тот случай, когда стоит иметь там шприц-ручку с адреналином у человека с собой. Вот люди, у которых бывала когда-то в жизни выражена аллергическая реакция, которая, ну, сопровождалась не только там чиханием и покраснением глаз, но вот более тяжелыми осложнениями, например, там отеком квинки, они, как правило, осведомлены, потому что врачи им рассказывают. Это вопрос жизни и смерти, чтобы у человека была с собой доза адреналина. И то же самое, если есть реакция на укусы насекомых, ну, это тоже может провоцировать такую выраженную немедленную реакцию анафилактическую. К сожалению, в Беларуси недоступен адреналин в шприц-ручках, то есть это вот то, что, ну, может, видели там в каких-нибудь кино, само работает, механически само работает. Ну, вот это, за этим нужно ехать куда-то в Европу покупать, в Польше доступно. И если вы здесь, по эту сторону границы, то и у вас есть аллергия на пчел, или пищевая аллергия с выраженная реакция типа отека квинки, то есть это когда отекает шея, затруднено дыхание, то вот в таком случае стоит иметь вот этот адреналиновый шприц с собой где-то, носить в той упаковке, которая предназначена для экстренного введения. Он достаточно хорошо упакован, не повредится в сумке, там можно носить удобный.
У эфіры Еўрарадыё была доктарка-педыятрка Майя Церакулава. Яна расказала пра алергію як біч сучаснасці.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.